Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете звонить к нам по прямому телефону, по телефону прямого эфира 8-495-959-5939 и задавать свои вопросы. Также задавайте свои вопросы, посылая их на короткий номер 5522. Через СМС. Сначала напишите слово «Вера», в начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса. Ну и не забывайте о пожертвованиях. Их можно также совершенно такой же процедурой сделать через СМС на короткий номер 4647. Опять-таки слово «Вера» и через пробел цифрами, не буквами, а цифрами, сумму, которую желаете пожертвовать. Например, «Вера» 500 или «Вера» 1000. Вот тут меня укоризненно уже смотрит наши ведущие, что я уж больно задираю, так сказать, планочку. Но сегодня у нас праздник, на самом деле, потому что в гостях в нашей студии наш любимый епископ, архиепископ Женевский и западноевропейский Михаил. Благословите, Владыка.
Бог благослови, с праздником.
И Анна Витальевна Громова, председатель наблюдательного совета Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества. Итак, пишите, звоните, задавайте свои вопросы самого разного свойства, но, в общем, мы будем предметны в нашей сегодняшней передаче, потому что только что открылась замечательная выставка. И выставка практически одного портрета. Портрета великого князя Сергея Александровича. Он так и называется, Сергей Александрович, читающий в Ильинском письма, читающий в Ильинском. И первый вопрос поэтому у меня к Анне Витальевне. Анна Витальевна, почему так много внимания было уделено этому портрету? Ведь он выставлен в одном из лучших залов Москвы, в бывшем ГИМе, да, в историческом музее, в Государственном историческом музее. Ему уделено очень много места. Его обрамляют другие экспонаты, конечно же. Почему, Сергей Александрович, и почему выставка практически одного портрета?
Уважаемые братья и сестры, дорогой Евгений Константинович, ну, вам, конечно, сегодня все позволено, потому что у вас день рождения, вы даже можете говорить, что это выставка одного портрета, но на самом деле все совсем не так. Просто продолжена еще на одну неделю выставка, которую, возможно, дорогие братья и сестры, многие из вас уже посетили, «Романовы. Портрет династии». Так что, кто еще не успел этого сделать, я призываю вас всех до 10 числа непременно посетить эту прекрасную экспозицию. Невероятно, что такое количество романовских портретов находится в запасниках Государственного исторического музея, и мы имеем уникальную возможность ознакомиться с прекрасными работами. Здесь и графика, и фотографии, и живопись. И для Елизаветинско-Сергиевского общества огромная честь, что мы смогли на последней неделе, фактически это финисаж этой замечательной выставки, на последней неделе мы смогли принять участие в ней и пополнить экспозицию уникальным портретом великого князя Сергия Александровича, читающего в Ильинском.
Даже ради этого портрета выставка была продолжена.
Ну,
по времени.
Не совсем так. Дело в том, что выставка вызывала, конечно, огромный интерес, и по решению Алексея Константиновича Левыкина и автора выставки Евгения Лукьянова эта экспозиция была продлена. И мы очень успели, что мы успели, как бы мы рады, что мы успели впрыгнуть в уходящий поезд, вот, потому что действительно нам представилась уникальная возможность в декабре прошлого года при содействии фонда «Вольное дело» приобрести в аукционном доме кабинет уникальный портрет кисти Карла Иоганна Лемаха или Кирилла Викентьевича Лемаха, как его называли в семье императора Александра III, поскольку этот художник, замечательный портретист, жанрист, академик Академии живописи, и в то же время он был известнейшим передвижником. Вообще этот уникальный художник являлся также хранителем художественного отдела Русского музея императора Александра III, на протяжении долгих лет, с 1897 по 1909 год. И вот этот прекрасный художник выступил новатором в портрете, который мы представляли и представляем сейчас на выставке. Новатором, поскольку тогда не было принято писать полнофигурные портреты в малом масштабе. А Кирилл Викентьевич, он как раз изобразил великого князя Сергия Александровича, сидящим в своем кабинете подмосковной усадьбы Ильинской, которую он очень любил. Эту усадьбу он унаследовал от своей матери, императрицы Марии Александровны, и читающим исторические журналы, как мы предполагаем. И чем особенно ценен для нас этот портрет, сохранились письма от великого князя Сергия Александровича цесаревичу Николаю Александровичу. И он ему описывает, как он позирует Карлу Лемаху, как это было для него утомительно, спасало только чтение, но благо это было одно из его любимейших занятий и вообще одно из самых увлекательных занятий в Ильинском, потому что вечернее чтение вслух исторических журналов, романов, серьезных трудов отечественных и зарубежных историков, это было обычное времяпрепровождение, которое, надо сказать, на первых порах очень помогало Елизавете Федоровне осваивать русский язык. Не надо забывать, что портрет прижизненный 1886 года.
Анна Витальевна, а вот портрет и, собственно, задача портретиста реалистической школы заключается в том, чтобы не только точно передать черты лица того или иного человека, но также передать и среду, и характер, и настроение, даже эпоху иногда через вот такой бытовой портрет, как портрет является Сергея Александровича. Как, по вашему мнению, что там раскрывалось, какой характер там раскрыт, каким он предстал для Лемаха? Ведь это же был очень честный человек, академик живописи, и люди очень своей репутацией дорожили, они не писали льстивые портреты.
Совершенно точное определение и замечание. Действительно, перед нами предстает человек достаточно закрытый, человек легко ранимый. Это человек очень частной жизни. Дело в том, что для великого князя Сергия Александровича то послушание, как бы тот пост, который доверил ему император Александр III, это для него было настоящим жизненным испытанием. То есть он не был предназначен всей своей жизнью для роли большого государственного деятеля. Да, он был талантливый организатор, он был умнейший человек, прекрасно образован, знаток живописи, меценат, любитель литературы, любитель прекрасного. Прекрасный христианин, христианин, для которого вот Евангелие – это был образ жизни. Но и это предполагало некую частную жизнь, некую закрытость его жизни. И вот то, что он вынужден был, как московский генерал-губернатор, принимать большие депутации, постоянно участвовать в балах и так далее, это его очень тяготило. И они с Александром Третьим в этом были очень близки. И даже в их переписке это отразилось, когда они пишут, переписываются, Александр Третий, что вот, наконец, наступил Великий пост, и я могу отдохнуть от этих представительских обязанностей. Но при этом свои обязанности у трона великий князь Сергий Александрович выполнял докорно, самоотверженно, рискуя и, собственно, и поплатившись собственной жизнью за
вот это. Я хотел от вас услышать.
Он был убежденный консерватор, безусловно. Это был смысл его жизни.
Я хотел услышать от вас, потому что вы сказали, что вот он не был готов как бы к столь высокому посту. Может быть, действительно, тяготящие протоколы действительно были для него... Ну, кому это нравится? Ну, редко кому нравится протокольная жизнь. Это крест, дополняющий государственную деятельность. И вы, кстати, тоже знаете. Но вместе с тем, это же человек, который совершил очень много. Он был действительно замечательным организатором государственной, общественной и культурной жизни. При нем же открылось... Давайте вот расскажите немножечко, что он совершил при его участии, чему он был хотя бы инициатором?
Ну, если мы говорим сегодня об историческом музее, о выставке Романовы «Портрет династии», которая проходит, между прочим, в здании Мосгордумы, а это здание Московской Государственной Думы как раз начало функционировать в генерал-губернаторство великого князя.
В советскую эпоху музей Ленина.
Да,
это известен часто за здание, примерно так. Да.
Музей Ленина, и как раз посетители выставки теперь знают, где искать выставку. Что это не центральный вход в исторический музей, а именно вот бывший музей Ленина. Конечно, ведь представляете, с 1881 года великий князь Сергей Александрович был председателем Императорского Российского Исторического Музея. Благодаря великому князю Сергию и его усилиям значительно пополнились коллекции, потому что вообще археология была его жизненным увлечением. И в годы его генерал-губернаторства он заступил на эту должность в 1891 году и был практически, занимал ее до конца 1904 года. И за все это время он успел сделать немало на посту председателя даже исторического музея, потому что при нем сложилась экспозиция. Он близко очень сотрудничал с Иваном Егоровичем Забелиным. Он пополнял собрание музея. Он вырабатывал концепцию.
Я поражен, что даже кабинет у него свой собственный имелся в музее. Настолько он серьезно принимал участие
конечно,
в жизни.
Конечно, кабинет председателя, безусловно.
Этого
но он, к нему не, он в нем никогда не находился. Его труды и заботы всегда были направлено на то, чтобы как можно больше людей в России знало свою историю. Это задача достойная, которую нам сейчас всем предстоит решать, потому что без прошлого нет будущего, все мы прекрасно знаем. И когда в 1896 году заботами великого князя был открыт зал на 700 мест, лекционный зал, в котором рабочие и другие категории москвичей, да, но в основном там были чтения для рабочих, причем среди лекторов были такие виднейшие историки, как Ключевский, читал там лекции Забелин и другие известные ученые, и мало того, что эти лекции сопровождались выпуском популярных брошюр по российской истории, благодаря усилиям великого князя совершенно изменился досуг москвичей. Были организованы благотворительные цветочные балы, например. Были организованы исторические балы в 900-903 году. Мы знаем, что в Манеже проходили массовые гуляния, но они были наполнены смыслом, и рождественские, и пасхальные, всегда звучало церковное пение, лучшие хоры Москвы выступали. Всегда можно было посмотреть исторические картины, и самые высокие образцы прикладного искусства всегда были представлены на этих выставках, ярмарках. Мы знаем, что при великом князе Сергея Александровича открылся сад Эрмитаж. Мы знаем, что музей европейского уровня, не только исторический музей, укрепился и расширил свою экспозицию, и пополнился при нем. Но мы знаем, что и музей имени Пушкина, да, то, что мы сейчас его называем, что музей императора Александра Третьего, что он тоже появился благодаря тому, что именно великий князь Сергей Александрович, он как катализатор, как председатель вот попечительского комитета музея, он объединил усилия меценатов, в том, ну, в частности, здесь Цветаева и Нечаева-Мальцова, и благодаря вот его заботам, он с самого начала, начиная с участка, когда он выбивал у Мосгордумы вот этот вот колымажный двор, потому что
вот
он...
Великий князь выбивает, как и в нынешние времена, да, великий князь выбивает какой-то там, какой двор, как вы сказали?
Колымажный двор
у Мосгордумы. Но это мы сказали только о том, что делал великий князь на культурно-просветительском. И это не все, очень много, что можно было перечислять даже. Ну, это утомительно,
но
всякие рода перечисления.
Я очень надеюсь, Евгений Константинович, что все-таки у нас будет как-нибудь возможность поговорить о программе, в которой участвует целый ряд общественных организаций.
Это мы сделаем обязательно, Анна Витальевна. Я думаю, первую программу даже сейчас проанонсируем, она выйдет в следующую пятницу на волнах радио «Радонеж». Мы там поподробнее немножечко поговорим об этом. И я думаю, что она будет выходить с периодичностью какой-то у нас постоянно на радио, потому что то, что вы затеяли, это грандиозный проект. И мне очень радостно в нем участвовать, потому что в судьбе, в память, восстановление, очищение памяти великого князя Александровича мы приняли участие как братство «Радонеж» очень давно. 91-м году еще, когда мы были инициаторами перенесения останков великого князя из сохранившихся крипты преподобного Сергия Радонежского, кстати, владыка, в Кремле, из сохранившихся крипты в Новоспасский монастырь. Но я хотел бы спросить вас, владыка, все-таки возвращаясь к теме портрета, вот ваше впечатление как духовника, как епископа, как человека, который занимается душами людей. Какое впечатление на вас произвела личность этого человека не через чтение, не через даже мемуары, а через вот это честное воспроизведение его личности в этом портрете? Что вы увидели? Если там, вот даже так скажу, много же было клеветы, есть ли следы порока на этом лице?
Об этом даже не приходилось и думать никогда. Первый раз я что-то услышал и увидел, скорее, это когда я был в Канаде, на полке магазина книги посвящены на английском языке. К моему громадному удивлению, это было лет 15 назад, такие изречения, о которых я даже не мог мыслить, что может такие вещи писаться. Меня это тогда удивило, огорчило. О великом князе Сергии Александровиче у нас никогда не было ни малейшего оттенка того, что могло быть что-то, ну...
Неприличное, скажем так.
Ну, неприличное или просто не было. Мы знали, что иногда в предреволюционных этих событиях клевета шла про членов царской семьи. А в Париже, например, за границей, когда мы это слышали, это вызывало у нас большие сомнения, во-первых. Во-вторых, все те люди, которые нас окружали, были... современники, свидетели, очевидцы всего этого, и даже они не старались это комментировать, это уже само за себя говорило, поэтому у нас не было такого оттенка. Но насчет этой выставки, что больше всего на меня произвело такое глубокое впечатление, это что впервые... во всяком случае для меня, на моих глазах собраны все портреты всей царской семьи, всех Романовых, в едином комплекте таком, из которого можно извлечь очень много, потому что, когда они все вместе собраны, и среди них такие образы, которых мы никогда не видели. Надо сказать, что впервые многие из этих портретов вообще были выставлены. То есть, теперь выставлены. И я думаю, что это очень ценно, потому что, когда перед вами образ не только одного государя, там, или тут лицо всех, и ощущаешь тогда полное понятие того, что могло быть это царственный дом для России, для всего народа, и каким-то образом дополнение тому, что в нашем сердце может быть. Этот вопрос совершенно не политический, совершенно он даже, он, конечно, исторический, но он первым долгом духовный. Ведь все люди, которые выехали за границу, они о монархизме своем никогда не говорили. Всегда было понятие, что был такой девиз у тех, которые служили в русской армии, а русская армия называлась та, которая с Врангелем выехала из России, за веру царя и отечества. Больше всего к этому добавить не надо было ничего. Это не комментировалось. А дома у всех, даже у людей, которые так не подчеркивали свое отношение к царской семье, даже часто критиковали даже кое-что в истории, у всех были образы. И я думаю, что это очень важно, что в сердцах людей было только умилительное понятие, вот такое умиление при видении этого, и чисто такое понятие, что помимо в домах икон, которые в красном углу, были иногда фотографии своих родителей, там какая-то картина, но всегда были и хоть один или два, а может иногда больше образов членов царской семьи. Не всегда те же самые, но было. Это само за себя говорит, что таким образом люди жили при образе того, что им было родное.
Одека, конечно же, вы верно сказали вначале, что было много лжи, клеветы сознательны. Мы сейчас знаем, как работает информационное оружие, и сейчас оно еще более изощренное. Вранье такое, что малым не покажется, на белое, говорят, черное, и заставляет людей поверить в это, что это черное. Так, тогда информационные войны только начинались. И мы вдруг сейчас узнаем, что, оказывается, это не изобретение там, даже 19 века или 20-го, это изобретение и, там, и 17-го, и 18 века. То есть Наполеон потрясающе пользовался пиаром, и он был вообще великолепным самопиарщиком, и, в частности, причем сознательным, не просто так сказать, ретроспективным мы называем. Вот царская семья, конечно, оболгана была чудовищно. И мне представляется то, что сейчас занимается Россия, и мы с вами в частности, и эта выставка, это такая замечательная реставрация, как реставрируются очень поврежденные полотна, когда реставрируется шедевр какой-нибудь там десятилетия даже, как Сикстинская капелла, когда грязь вот просто по мили-мили, ну, нано уже, не знаю, там, метром, какими-то сложнейшими-сложнейшими приборчиками, вот грязь выковыривается, соскабливается, и открывается чудесное произведение. Мне хотелось бы все-таки психологизм, склонен больше, когда я смотрю на портрет, потому что лицо – это то, что никогда не соврет. Можно что угодно про себя говорить, о других и так далее, но мы все-таки люди искренние, и смотрим, и понимаем, в общем-то, все про друг дружку. И, в частности, портрет, тем более портрет хорошего художника, пусть это даже официальный портрет, он все-таки очень много говорит о человеке. Вот эта череда лиц, вот вся императорская семья оказалась собранной в историческом музее сейчас. Какое впечатление? Потому что говорили, что это слабая была династия, и особенно последние годы Николая II, неудачный, слабый царь. Про других императоров, про Павла говорили, что это вообще какой-то просто психопат, который случайно оказался на троне. Вот глядя на эти лица, какое у вас лично создалось впечатление?
Ну, я уже немножко сказал, но хотел бы прибавить один аспект, который достаточно более духовный. Каждый из нас в жизни может испытать то, что называется клевета. Мы духовно принимаем это как смиренно терпеть клевету. Оно для души полезно в какой-то мере. Для клеветника это совершенно другое, конечно, имеет аспект, но сама клевета, как оружие, она не всегда подлежит тому, чтобы с ней бороться. И здесь у нас образ абсолютно ясный, что с никакой клеветой никто не боролся. Но было состояние духовное, что, конечно, царская фамилия, она именно духовно все это принимала до крови. Тот же Павел I. И на этой выставке впервые присутствуют те портреты Павла I, которые, я уверен, удивляют людей. Стали привыкать к образу, немножко возбуждая некоторые там или удивления, или другие чувства. А тут красота Павла даже представлена в юности и в других местах. Но это вопрос духовного, не буду его как бы излагать, потому что он достаточно известный, эта проблема, что сама клевета, она для человека может быть полезна. А если слабые люди ее как бы сами разделяют, тогда это, конечно, очень пагубно для народа. И так и произошло, между прочим. Сегодня пришел момент, когда, ничего не отвергая, просто тихо представлен образ. И он сам про себя, по-моему, говорит.
Вот в этом и преимущество замечательной этой выставки. Это свидетельство, реальное свидетельство. И это крайне интересно, потому что не надо читать комментаторов. А ты приходишь и просто общаешься с этими замечательными государями, которыми можно славиться любое государство. Но, дорогие мои, я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Звоните, пожалуйста, к нам по телефону 959-59-39. Отсылайте вопрос на короткий номер 5522. Вначале не забудьте написать слово «Вера», через пробел сам текст вашего вопроса. Я признателен за поздравление, но вместе с тем мы отвлеклись от тем. Много смс-ок поздравительных, что мне приятно, конечно же, но вместе с тем все-таки давайте по теме, потому что редчайший наш гость сегодня архиепископ Женевский и западноевропейский Михаил и Анна Витальевна Громова, председатель наблюдательного совета Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества. Анна Витальевна, с Сергеем Александровичем связана большая история, и в частности история вот вашего общества. Вы занимаетесь этой семьей, Елизаветой Федоровной, Сергеем Александровичем. И в частности, портрет этот написан был в Ильинском, да?
Да, да.
Пожалуйста, подробнее об этом.
Этот портрет написан в Ильинском, и он написан спустя всего 2 года после женитьбы великого князя Сергия Александровича на принцессе Гессен-Дарштадтской Елизавете. И это очень характерный и радостный момент их семейной жизни. В общем-то, они молодожены, и в письмах к цесаревичу Николаю Александровичу великий князь Сергий Александрович пишет: «Ну как же так, что мама, это имеется в виду императрица Мария Федоровна, что она выдала наш секрет. Она через Лемоха, художника, который писал портрет, стала передавать письма твои ко мне. И этим она чуть не испортила весь сюрприз. Ведь я готовлю этот портрет на день рождения тети». Мы сначала немножко это вот наименование тети нас немножко путало, и мы все искали какую-то тетю, действительно. А потом мы, наконец, до нас дошло, что цесаревич Николай, собственно, племянник, да, Елизаветы Федоровны, получается. И вот, и что именно она была той самой тетей, для которой готовился портрет, тем более, что была осень 1886 года, и портрет готовился на ее день рождения. Вообще переписка великого князя Сергия Александровича оставила нам множество примеров, насколько трогательно он и нежно он относился к своей супруге. И насколько взыскательно он всегда выбирал для нее подарки. Это не обязательно были дорогие какие-то вещи, но при этом есть свидетельство о том, как в Италии, например, он ходил по антикварным лавкам, лавчонкам, развалам и выбирал просто какие-то красивые античные вещицы, какие-то мелкие. Он дарил ей украшения с бирюзой, например, и какие-то красивые вазочки, которые ей нравились. И вот, вы знаете, вот от этой картины, все-таки вам стоит всем ее увидеть, от нее веет таким чудесным теплом, уютом, любовью к дому. Действительно, усадьба Усова-Ильинская всегда много значила в жизни великого князя Сергия, до такой степени, что даже поскольку в Ильинском, вот мы сейчас, предваряя передачу, немножко говорили о том, что мы все избалованы комфортом, но в Ильинском, представьте себе, это усадьба, которую Министерство двора купило в 1864 году у потомков графа Астермана Толстого, собственно говоря, герой войны 12-го года, заграничных походов, о которых мы сейчас столько слышим, столько говорим. Он сам построил этот большой деревянный усадебный дом, и этот простой дом выкупил Министерство двора для императрицы Марии Александровны. В нем даже не было отопления, поэтому каждую осень, даже не осень, а лето, в августе месяце обычно перебирались на другой берег Москва-реки на плотах со всем скарбом и утварью для того, чтобы поселиться как бы на зимних квартирах в Усове, там, где... Получается, ровно 120 лет назад великий князь Сергей Александрович, чуть больше 120 лет, 1892 год был освящен коттедж, который выстроил великий князь, чтобы он был снабжен современной системой отопления, и поэтому великокняжеская чета могла проводить какие-то свободные минуты вот в Усове за отдыхом, за чтением, охота, походы за грибами, ну, такой простой, замечательный усадебный быт.
Мне в этом всем поражает... прежде всего, большая простота и аристократическая изысканность. Вот именно в простоте. Не в какой-то, не в каком-то пренебрежении бытом, конечно, а именно в простоте, но в самодостаточном какой-то простоте проявляются черты того, что мы и ценим в царской семье. Ведь даже быт царской семьи – это воплощение... ну, предельной изысканности, аристократизма человеческого рода и проявления русского человека, потому что все-таки не были возможности какие-то проявлять себя. И вот при значительных средствах, которые они имели, все-таки они жили весьма-весьма скромно. И не требовалось им никакой абсолютно позолоты, там, где были резиденции правительственные, да, безусловно, великокняжеские, там, само собой. А там, где они жили как частные лица, это поражает удивительной скромностью. У нас есть вопрос, наш телефон 959-59-39, звоните, задавайте свои вопросы владыке Михаилу и Анне Витальевне. Пожалуйста, пожалуйста, вы в эфире, назовите, откуда вы.
Добрый вечер. Евгений Константинович и ваши очаровательные гости, влиятельные, к его превосходительству...
Высокопреосвященство.
Высокопреосвященство, извините, я не церковный деятель и мог запутаться. Алексей Кириллович, у меня вопрос, два вопроса. Первый вопрос. Вот по какой линии династия Романовых просматривается? По женской? Или по мужской? Это вот первый вопрос. И второе. Как прочность цепи определяется прочностью слабого звена? Вот эта вот история, когда Екатерина, она же великая, она своего законного супруга, как говорится, с помощью фаворитов убрала, ну, шахматной доски и так далее. Как это рассматривается? Был такой Пушкин, который сказал, что гений и злодейство несовместны.
Понятно.
Дайте, пожалуйста, оценку.
Спасибо, да, действительно. Вопрос духовный, владыка, потому что Пушкин-то был такой Пушкин, действительно, мы его все знаем, даже кто это был, Александр Сергеевич, не знаем откуда, замечательные строки. Но все-таки там говорилось о поэте, говорилось о художнике, прежде всего. А государственные люди... Как здесь? Все-таки были и перевороты, и убийства. Ну, в общем, все, что было в Европе, то было и у нас. Ну, может быть, не так уж кроваво, как в Европе на самом деле. Как вы это оцениваете? Действительно, вот наши государи, которые были поставлены в условия государственной жизни своего времени, как они несли то служение, которое им было дано, христианское служение?
Ну, в этом вопросе, который задает человек, не совсем ясно, какая цель вопроса, потому что мы не можем давать оценки истории самой. У нас на это нет ни аргумента, ни сил, ни компетенции. Вопрос о историческом факте и событии, которые происходили. Совершенно ясно, что тем больше ответственность того, который принимает на себя бремя государства, тем менее для простого обывателя понятны сами события, которые его окружают. Мы с вами знаем, что касается наших государей, наших правителей, царей, мало кто спокойно умер на своей кровати. Очень часто может, большинство, умерли после заговоров, были некоторые отстранены, но приняли это добровольно. То есть крест правления – это крест каждой жизни. У каждого человека в жизни есть своя ответственность. И даже простой, самый простой обыватель в жизни, можно ли сказать, что все у него проходит по одной простой линии? Нравственно-духовно человек проходит через большие бури личные, и нравственно-духовно, общественно уже более, можно сказать, опасно жить, потому что ответственности на уровне общественном, государственном – это тот момент, на который берет на себя бремя до смерти. И как мы знаем, монарх любого типа держал в своем изображении скипетр и державу. Скипетр и держава – это меч и право. От меча и права многие погибают, и правители тоже. Приходится им принять такой бой, который не всегда они обязаны и выиграть. И тут промысл Божий и много чего другого. Поэтому мы не беремся давать суждения, поэтому мы просто обязаны принять к сведению.
Спасибо, владыка. Вот возвращаясь к великому князю Александровичу, нужно сказать следующее, что он же пал жертвой клеветы, если так сказать, потому что пресса, вот это информационное оружие, было использовано крайне гадким, нечестным путем. То есть семья была оболгана, и он в частности, и постоянно общественное мнение возбуждалось, накручивалось, и возник образ такой, что как бы и не жалко было этого гада убить. Создали уже такое общественное мнение. И когда его действительно, в конечном счете, Каляев, знаменитый террорист, вот уж гад действительно, прости Господи, когда он его убил, вот этот эпизод поразительный, он же убил его в Кремле, на Никольской улице, когда великий князь выходил из своей резиденции. И когда это произошло, взрыв был мощный, произошел, великая княгиня Елизавета выбежала. И, знаете, вот параллели какие-то удивительные. Может быть, кто-то скажет, что это чрезмерно. Это как с Кеннеди произошло. Когда Джеки Кеннеди собирала в панике мозги, разбросанные по машине. Также Елизавета Федоровна по брусчатке собирала останки кровавой ткани своего мужа, причитая, Сергей так не любил нечистоты, он так любил порядок. Я не помню эти слова точно, но смысл был таков. Представляете, ужас этой женщины, которая собирала останки своего мужа своими собственными руками. Для нас память, для Радонежа, Сергей Александрович, очень важна была, потому что, во-первых, имя Сергий. Он был захоронен в крипте преподобного Сергия Радонежского. Для нас это так звучало в унисон Радонежу всегда. И для вас, владыка, я знаю, что сам Радонеж, это имя, и все, что связано с Радонежем, тоже очень близко. Вот для вас что такое преподобный и что такое Радонеж?
Сам преподобный у нас на рождественских чтениях очень широко развивались все возможные черты и наследие преподобного Сергия и его образ. Он был носителем образа Божия, но сам для России стал образом и образом нравственно лично для каждого человека. Я тогда, мне попросили изобразить, какой был образ для и какое наследие сыграло такую роль для зарубежья, для России за рубежом. Во-первых, все первые храмы, которые строились за рубежом на уровне синодов, соборов, это были храмы преподобного Сергия. В приходах чаще потом строили храмы Божьей Матери, там знамени Божьей Матери и святитель Николая, который самый многочисленный, или Архангел Михаил и так далее. Но на уровне церковного управления всегда Сергий. Совершенно ясно, что образ преподобного, который, после которого Россия стала развиваться, крепости, монастыри повсюду росли, и, конечно, это та историческая наша история, которая вместе с церковью для каждого человека дело, что каждый русский человек, который за рубежом, например, остался в церкви, остался русским. Мне кажется, что это как раз образ Сергия, который благословил Дмитрия Донского на бой, дав двух скимников вооруженных ему. Этот духовный бой – это Сергий, это Россия. И это обозначает, что не может человек считать, что раз он православный, значит, у него все пройдет так просто хорошо. Это надо принять на себя ответственность, нравственную силу, чтобы образ Божий был сохранен и для человека, и для общества. И для нас очень важны все те события житии преподобного Сергия. И сегодня нас очень волнует, например, что на территории Радонежа, это княжество того времени, Радонежское было княжество, был заповедник, который был установлен еще, можно сказать, до, еще в конце даже 19 века. Отец в общественной жизни уже была такая мысль, что вся территория, которая связана с жизнью, которая во время смутного времени была повреждена, чтобы она была бы сохранена вовеки, чтобы именно все, что связано с преподобным, было бы сохранено. Вот этот заповедник, который все-таки сохранился до наших дней, стал жертвой некоторых таких событий, которые привели к тому, что на этой территории стали строить дома.
Хищники современные проедают наше духовное наследие.
И поэтому,
в каком состоянии сейчас проблема, владыка?
Поэтому сегодня есть такой призыв к русской общественности, каждого русского человека, чтобы это место сохранить, чтобы выразить эту необходимость. Мы живем преданием. Предание, оно устное, оно письменное, но оно тоже и вещественное. Когда снимаются церкви с городов или со страны, есть тот момент, который предание теряет свою одну часть своей силы. А если все, что связано с преподобным Сергием, может быть повреждено или просто исчезнет, это было бы очень предосудительно для России, потому что мы живем преданием, и оно является для нас той силой для будущего. Вот сегодня я обращаюсь ко всем слушателям, чтобы они знали, что сегодня существует общественное такое намерение вот это спасать. Есть такое общество, которое будет обращаться к России, уже обращается к государству.
Так мы уже с вами обращаемся сейчас и к государству, и к России. Нас мониторят, нас слушают, наши передачи принимаются ко вниманию, слава Богу. Но что мы можем сделать вот конкретно, кроме того, чтобы сейчас напомнить всем, что нужно сохранять? Вот музейщики это прекрасно все знают. Это опасность, которую описал в «Вишневом саде» Чехов, да, когда этот прекрасный, изумительный чеховский вишневый сад, который был удивительным созданием природы, решили порезать на дачке. И вот здесь такое же происходит, еще хуже гораздо. Тоже происходит на Кижах. Борьба там идет, продолжается уже не за сами даже Кижи, а за общее историко-культурное окружение, в котором, если его не будет, Кижи погибнут. Ну, будет Диснейленд такой русский. Да, посмотрите, как типа русские жили. А вот эта атмосфера удивительной уединенности, которая на Кижах присутствует, все хотят там построить тоже и комплексы, и торговля, и тут же, кстати, будут сидеть какие-то купцы продавать. Вот, то есть, это, как если вокруг покрова на Нерли, да, построить 16-этажные дома, ох, как там будет дорого стоить квартиры, потому что такой вид на покрова на Нерли, но пропадет памятник. Он-то именно изумителен тем, что он стоит вот так, одна церковь какая-то среди открытого, громадного-громадного простора, который и воспринимается как русский простор. И здесь сердце России. Мы все знаем, что все, что творится вокруг преподобного Сергия, сама Лавра, вот этот заповедник Радонежский, это то самое, что необходимо сохранить, если мы приедем и просто будет стоять табличка, что вот здесь вот возрастал преподобный, да, здесь жили его родители. И что? Ничего. Мы не получим того духовного впечатления, не поймем. Не пейзаж, вот куда он ходил на речку ловить рыбку, там, скажем, с мальчишками, куда он водил в ночное коней с мальчишками, со своими друзьями, потому что он жил обычной же жизнью, хотя они были высокого рода, его родители, но жили-то, как вот и князья, о которых мы с вами говорили, да, очень просто, мало отличаясь, в общем-то, по стилю жизни от обычных русских людей. Если это пропадет, ну, на самом деле пропадет все. Я с вами так согласен. Анна Витальевна, есть ли какие-то возможности что-то изменить, что-то сделать?
Ну, что касается непосредственно Радонежа, мы так же, как и все наши слушатели, участвуем в процессе защиты наших духовных, в первую очередь, ценностей, потому что каждый участок этой земли, каждое дерево, каждый предмет на этой земле – это наше духовное богатство. И мы сейчас столкнулись с абсолютно такой же похожей проблемой в районе исторической усадьбы великого князя Сергия Александровича в Усовельенском. Дело в том, что на территории сейчас сохранилось 7 зданий, в которых происходило просветительское, миссионерское и социальное служение великой княгини Елизаветы и великого князя Сергия Александровича. У нас сохранился в первозданном виде родильный приют 1892 года, который построил великий князь Сергей для местных крестьянок, чтобы там проходили безопасные роды. После кончины в родах цесаревны Александры Георгиевны, супруги великого князя Павла Александровича. И в этом родильном приюте появились на свет вообще большая часть населения сел Усово и Ильинское, даже еще после войны, после Великой Отечественной войны люди там рождались. И сейчас местная администрация хочет это сносить, равно как под снос могут пойти сервизный домик императрицы Марии Александровны, который тоже в первозданном виде сохранился, и две школы, которые построены, и амбулатория, и лазарет Елизаветы Федоровны, который она построила в 1905 году для раненых воинов русско-японской войны. И мы вот сейчас сталкиваемся с той же самой проблемой. Единственное, мне кажется, способ достучаться до совести, до христианской и до самых тех светлых патриотических чувств, о которых мы говорим, и примеры которых являли нам все члены семьи Романовых, династии Романовых и великий князь Сергий Александрович. Это люди, которые отличались исключительной любовью к Отечеству, самоотверженной любовью к Отечеству. Давайте и мы все возгреем в своих сердцах эти чувства и действительно примем активное участие в защите тех исторических ценностей и духовных ценностей, которые нас окружают повсюду, потому что каждый из нас в своем приходе, вот близ своей церкви, которую он посещает, близ своего дома, имеет какие-то памятники, вот сейчас в связи с датой, которую мы отмечаем, дата столетия начала Первой мировой войны, допустим, да, мы можем говорить опять о братском кладбище, опять со всех сторон слышатся голоса. Вот мы сейчас, в частности, наше общество инициирует перед мэром Москвы опять вопрос о создании храма Преображения на братском кладбище, храма, который, строительство которого инициировало, так же, как и создание братского кладбища Елизавета Федоровна. Вот, и именно по ее просьбе Щусев составил этот проект, который был успешно реализован. И все-таки мы не оставляем надежды, мы продолжаем выступать, мы продолжаем предлагать, мы предлагаем настойчиво объединять усилия.
Вот, Анна Тельна, я призываю вас объединять усилия способом очень простым, хотя бы наших слушателей объединять, потому что у кого-то есть интересы, возможности каким-то образом поучаствовать и в Радонеже, и в Ильинском, и в Усово. Люди с удовольствием, кстати, были на крестном ходе, который вы устраивали в свое время, наши слушатели. И это же такие места удивительные, которые нужно необходимейшим образом сохранить, потому что иначе мы все это будем видеть только на фотокарточках и в лучшем случае на красивых пейзажах наших художников. У нас есть уже долго хочет нам задать вопрос наш слушатель, поэтому, пожалуйста, вы в эфире, назовитесь, откуда вы?
Здравствуйте. Здравствуйте. Владыка, благословите раба Божьего Сергия из Москвы. Евгений Константинович, долгое и благое лето вам.
Спасибо, Господи.
Значит, что я хочу сказать? Ну, во-первых, вот то, что сейчас вы сказали, это просто грустно. Душа сжимается. Православные, ну хоть давайте хоть помолимся. Ну что ж делать-то, если у вас другого ничего не остается, чтобы не разрушили наше главное наследие. Ну ладно, это просто эмоции, а вопрос вот такой. Значит, смотришь на лица императоров наших, и там видно, и по поступкам видно, историки описали, что они, зайдя на престол, могли уже, то есть, как бы уже были готовы собой пожертвовать ради народа, ради великой цели. Это понятно, это воспитание. Но вот вопрос. Ведь у нас все царицы и все великие княгини, они иностранки, ну, немки, вот, и прочие. И придя в Россию, это самое, выйдя замуж за наших вот этих князей великих, они все равно принимали православие, становились более русскими, чем даже и сейчас русских таких, наверное, не найдем.
Спасибо, вопрос в чем?
Чем бы это связали?
Спасибо. Это очень интересный действительно вопрос. Они также влюблялись в русскую душу, в русскую культуру, становились действительно вот насквозь русскими. Поразительная вещь. Как вы считаете, Владыка, вот вы-то действительно из-за границы прибыли к нам, сохранили русскость свою. Вот сейчас вы сидите перед нами, являете образ такого русского святителя, такого старца чудесного. Хочется вот подойти и благословение получить у вас обязательно. Как это произошло в вашем случае и с нашими императорами, которые по крови, в общем-то, сколько там, немного было обычно русской крови?
В истории России очень много у нас такого рода чуда, что если русский выезжает за границу, очень много есть шанс, и в некоторых условиях это уверен, что он остается русским, даже на несколько поколений, 1, 2, 3. Среди моих друзей в эмиграции были люди, у которых были чисто французские фамилии. Например, была семья де Сент-Ипполит. Они были дети одного члена Российской империи и армии, предок которого приехал в Россию, как бы воевая с Наполеоном, и остался в России. Остались потомки служить в России. Я хочу напомнить, например, тоже такой парадокс, что, глядя на парады, которые в Красном селе происходили, когда было посещение России при Николае II президента Франции. Есть такая фотография в Красном селе, где принимает парад государь и его адъютанты. И на первом ряду, на первом плане фотографии читаешь на легенде, что на первом плане стоит князь, принц Наполеон. Правильно. Он служил России, и его потомки имеют с Россией сегодня непосредственную такую связь. То есть вот этот вопрос, что когда служили России, оставались в России, они становились там русскими. Я помню таких женщин, которые были в эмиграции, которых были на праздниках у нас, на Пасху встречали. Была такая тетя Тася, которая очень меня баловала, когда был мой сон, на Пасху мы его крестного принимались. Через лет 20 или 30 я прихожу к одному человеку, который был в госпитале, я обещал его навестить, а в коридоре у него портрет этой тети Таси. Я удивляюсь, даже тетя Таси, знаю, она говорит, вы знали, это моя супруга, которая скончалась. И он так обрадовался, что я знал ее, он вынул из шкафа альбом. На этом альбоме на первом плане была фотография у графа Шувалова. Вся прислуга стоит. Ну, можно себе вообразить, как сегодня, когда играется пьеса Чехова, собирается потом, чтобы поклоняться в костюмах, там и лакеи с бакенбардами, и люди одеты. Вот такая картина. И на первом плане стоит такой маленький французский повар с усами горизонтальными, с этой шапкой белой на голове, и маленькая девочка около него. И он мне показывает, вот тетя Тася, это маленькая девочка, которая приехала в Россию, ей было 7 лет, своим отцом, который повару поступил на службу графу Шувалову в имении около Петербурга. Оказалось, что это тетя Тася, которая была норманка абсолютная, приехала в Россию. После революции пришлось ей бежать из России домой, как враг народа. Она приехала во Францию, она была уже русская женщина и вышла замуж за русского. То есть никакого сомнения, что этот человек был совершенно русский, потому что она в России прожила 15 лет, и она уже была совершенно русская. Таких у нас в Париже было много. Я сам лично знал около, почти десяток таких женщин, которые были и православные, иногда в церковь ходили. И мы обнаружили постепенно, что они, в общем, в России были, потому что на службе их взяли, они шляпки делали, или они гувернантки делали. Месье Жильяр, который был в царской семье, он сохранил свою швейцарскую стать. Но это, значит, не закон. Но часто бывает, что если русские люди на службе такой постоянные, они могут стать русскими. Тут ничего нет такого удивительного, если мы в истории смотрим, сколько было фамилий служителей России, которые подлинно были деятели русского общества, как Бильдерлинг, как Рененкампф и так далее, не буду перечислять.
Никита Алексеевич Струва мне говорил, Женя, ты представляешь, мы прожили всего лишь одно поколение, может, два поколения в Париже, а не в Струве, французы, и вот мы уже четвертое поколение в Париже русские. Анна Витальевна.
Мне хотелось бы сказать о значении православия, что именно православная вера формировала души немецких принцесс, которые выходили замуж за великих князей, императоров российских. Ведь эта линия, она прослеживается издревле, ведь тот же Гессен-Дармштадтский дом дал целых 3 императрицы и великих княгини. И мы на примере изучения жизни преподобной мученицы Елизаветы Федоровны видим, что это удивительное формирование характера и как традиции западноевропейских императорских домов объединялись с традициями русскими. И вот в этом году, году 150-летия со дня рождения преподобной мученицы Елизаветы Федоровны, мы хотим провести большой Елизаветинский форум. Один российский...
Об этом, Анна Витальевна, мы заканчиваем. К сожалению, времени нет совсем. Мы расскажем в следующую пятницу. Ждите нашу программу, пожалуйста. Наталья Громова будет об этом рассказывать более подробно. Я благодарю вас, владыка, дорогой мой. Я благодарю вас, Анна Витальевна, за столь замечательную беседу. Я благодарю всех слушателей, которые звонили с такими трогательными, чудесными, глубокими вопросами. Нас спрашивают, что Виктор Александрович Саулкин? Ничего, слава Богу, нуждается в санаторном решении. Что отец Александр Шаргунов? То же самое в санатории, есть надежда на выздоровление, все будет хорошо. Дорогие друзья, спасибо вам, всем, кто нам